С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Об Якове Абрамовиче мне сказано не было, а вот прочел Каменномосский. И между другими похвалами, тронуты они мягкостью главного героя и автора к Цезарю Марковичу, Каменномосский сказал странную для меня тогда фразу, что этой чертою повесть в его глазах реабилитирует русский народ. И теперь оба хотели прочесть еще что-нибудь. Что есть у меня еще? А у меня как ударила эта неспрошенная утечка? Стеснилось сердце, как от большой беды, как уже от произошедшего провала. Да кто же ему разрешил? И так просто улыбается, как ничего не произошло. Ведь все только радуются. О, как трудно выходить из подполья! Несколько дней я был под этим угнетением, но исправить уже было нельзя. Пришлось постепенно освоиться с этим проломом, расширением объема знающих. Утечки действительно не произошло. Постепенно привык. Утечки не произошло, а появились читатели, умные, искренние, обстоятельные. Рассказ мы сразу оценили как эпоху для себя, для советской литературы и для страны. Автору, который про себя, одинешенек, так, собственно, и думал, как было не разомлеть. Создался маленький мирок, где одна за другой читались и обсуждались мои вещи. Жена Каменномосского оказалась бывшей артисткой малого театра, кого-то позвала оттуда. У них на квартире я читал «Свечу на ветру», правда, с малым успехом. Самое мое решение предложить Денисовича в «Новый мир» созрело не только от толчка 22-го съезда, но и от бурного успеха этого рассказа годом раньше среди узкого круга теушевских друзей. Этот микроуспех дал мне уверенность в том, как повесть будет принята не зэками. Других разделений, более дробных течений в образованном обществе я еще не предполагал, не задумывался. Так и создался единственный тогда близкий мне в Москве кружок читателей. А когда через год я открылся в новом мире и не стал уже безразличным ровным камешком в гальке, одним из миллионов бывших зэков, я перевез к теушам в проигрывателе из Рязани свое второе. Первое уже было у Кобызева. Хранение, набор машинописей и фотопленок. По каждой вещи была фотопленка собственного изготовления, готовая к отправке за границу под псевдонимом Степан Хлынов, и с подправкой слишком автобиографических мест, по которым могли бы меня раскопать. Однако распахнулась дружба с новым миром и перенаправила все мои планы. Стало это все храниться у Теуши, естественно, было и разрешить ему все подряд читать. Восторг, сходный с Иваном Денисовичем, вызвали у него «Знают истину танки». По пленникам делал он мне представление и наставление, что из отрицания большевизма ни в коем случае нельзя сочувствовать белому движению в гражданской войне. В войне, мол, народ стихийно и единодушно участвовал за красных, и не случайно 19-летние мальчишки выдвигались на командиров полков. Также считал он колхозное право на землю решительным достижением в землепользовании. Огромные надежды связывал с югославским вариантом социализма. Это все оставался в нем залегать груз понятий прожитой жизни. Вениамин Львович, недавно перешедший на пенсию, телом побаливал, но интеллектуально был полон сил. Известное советское: с пенсии либо умирают, если уже обратились в автоматы работы, или расцветают, если сохранили людское. Главное направление его было отныне — антропософия. Он читал книгу за книгой Рудольфа Штайнера, составлял конспекты его и других антропософских рукописей и очень серьезно пытался втянуть меня. Но меня не повлекло. Антропософия давала ему и высокий общий обзор, и допускала частные применения, и вот он, сроду не касавшись литературоведения и глубин русского языка, занялся изучением языка Ивана Денисовича. И свежо, чутко к звучанию слов и многослойному значению их. Эту работу он пустил в сам издат, ее охотно читали. Сам же он почти сразу приступил ко второй статье «Солженицын и духовная миссия писателя». В ней он взглядывал на сталинскую эпоху в общей духовной картине мира. Только что, не называя антропософию прямо, новорожденная духовная наука, указание из духовной науки, он чуть приоткрывал себя, излагая ее сущностные взгляды. Правда, был политически осторожен, ни разу не употребил слов «социализм», «ленинизм», «коммунизм», «советская власть». Ну, впрочем, это, пожалуй, и неосторожность была, а остатки его прежних ортодоксальных убеждений, ибо у него тут же искренне присутствует губительность мелкой собственности в сельском хозяйстве, культ вождей революции. Из сказанного вовсе не следует, что все дело революции было ложным или порочным с самого начала. Революция произошла и, следовательно, была необходимым актом истории, деянием высоких духовных сил. Защищая мой рассказ от официальных уже тогда нападок, Теуш, правда, находил в Шухове слабое развитие мышления и личной нравственной свободы. А Тюрина миновал недоброжелательно. Но, прочтя к этому времени уже много моего, чего не читал никто, и держа его перед глазами, Вениамин Львович не мог удержаться, не намекнуть, что в годы подпольного писательства мною написаны, возможно, и другие неизвестные еще нам вещи. И уже прямо цитировал в статье куски из моей лагерной поэмы, не напечатанной по сегодня, никем больше не читанной. И многие цитаты из полученных мною читательских писем, они составили заметную долю статьи и тем более наведутся на глаза ГБ. Автор, несомненно, очень близок к Солженицыну. Однако эти статьи, это направление работы составили теперь для Теуша интерес его жизни, и с каким сердцем надо было запретить. Но и с каким безумием мог я после этого оставлять у него хранение? Такого промаха мне нельзя простить. Для хранителя тайных рукописей амплуа публичного их рецензента уж никак не подходит. Добро бы статья написана и лежит тайно. Но, имея что-либо духовно важное, Вениамин Львович не мог устаивать против жгучего желания с кем-то поделиться. И эту вторую статью Вениамин Львович стал давать читать, пока, кажется, только избранным. Но неудержимо стихийно она все равно поплыла. Только что под псевдонимом Благов. Бывая в Москве, я теперь всякий раз и с тяжелыми сумками продуктов делал дальний крюк на Мытную, к Теушам, где не надо было скрываться, притворяться, а так тепло сердцу, и можно полностью открыто рассказывать о своих событиях и советоваться. Привязался я к ним. Слушатели они были превосходные, особенно Сусанна Лазаревна с ее талантом сочувствия и понимания. Она была из тех женщин, какой одной довольно присутствовать в компании, чтобы хотелось рассказывать. Так они и стали первыми, кому я разгружал свою душу в Москве. Первыми, кому рассказывал все мои перипетии с Новым миром и другие. На Теуши как бы переходила традиция моей ссыльной дружбы с Зубовыми, захлебных разговоров с теми. Настолько Теуши стали нам близки, что в 1964-м, когда кололась наша с женой семейная жизнь, Теуши были доверенными и моей жены, и моими посредниками и примирителями. Тогда трещина склеилась еще на 6 мучительных лет. Но тесноту наших отношений Вениамин Львович понимал и как значительную свободу в распоряжении моими ненапечатанными рукописями, давать их читать по кругу родства и близости, в том числе и своему молодому другу и последователю в антропософии Илье Зильбербергу, о чем я тоже не знал. Повторился тот же прием, что и с Каменномосским в начале нашего знакомства. В июне 64-го Вениамин Львович, не предупредив меня, не спросив моего согласия, назначил супругом Зильбербергом приехать знакомиться со мной на квартиру Штейнов, где мы с Вениамином Львовичем должны были встретиться, и представил их как своих родственников. Все те годы хранение моих рукописей у Теуши и моих подробных рассказов им обо всех делах изображал я в лицах и свой разговор с Демичевым, и над ним смеялся. Думаю, как раз отсюда и пошла Демичеву в ЦК магнитная пленка моего рассказа. Теуши жили в одной комнате коммунальной квартиры, а за тонкой стеною какое-то отставное мурло из МВД. Уверяли они, что он полный дурак, и взрослая дочь его такая же. Вполне возможно, так и было, но все-таки же МВД меня-то, зэка, как оставило напряжение. И так начисто. Правда, на микрофонное прослушивание еще никто тогда не был наструнен в Москве. Еще не было этого понятия «потолки». Не опасался никто серьезно, но простой взлом замка и обыск в отсутствие хозяев. Сам не догадается мурло, так надоумят органы, когда слежка приведет к этой квартире. Сейчас удивляюсь, да чего же именно с Теушами я потерял свое обычное чувство осторожности? Как мог там держать свое сокровище и дольше 3 лет? И при таком их сомнительном и тесном жилье, да, нагрузил я их нелегко. Неосторожен был Вениамин Львович и в телефонных разговорах, как, впрочем, и многие мы, пока все ясно не почуяли опасность. Да, даже на курорте Друскеники, совсем посторонним людям, случайным знакомым, он рассказывал о дружбе со мной и что-нибудь же об еще ненапечатанных вещах. Какой-то экземпляр его 2-й статьи к этому времени не только бесконтрольно ушел, но определенно лежал в ЦК или в ЧК. Узнав об этом, Вениамин Львович мне сказал тогда же, и я воспринял как сигнал крайней опасности. И в начале июня 65-го забрал от Теуша свое хранение, успел благополучно оттащить проигрыватель к новым друзьям, Аничковым, очерк 6. Итак, в очередном переходе по канату, в окружении всех глаз и ушей КГБ, все кончилось благополучно. Бы кончилось для моих вещей благополучно, если бы при увозе хранения мы бы проверили полки в шкафу Вениамина Львовича, не оставлено ли что по недосмотру, или если Вениамин Львович строго бы выполнял наши с ним условия. Мои рукописи, то и дело, вынимаемые им из проигрывателя для перечитывания и рецензирования, брать не более, как по одной, а использовав, непременно класть назад. Тут и подвела бытовая нечеткость Вениамина Львовича. Он набрал уже, оказывается, чуть не с десяток моих рукописей, вынул из проигрывателя, ничего не клал назад и вообще забыл о них. Я унес проигрыватель, а они остались. Криминальнейший пир победителей. Такие же лагерные стихи. Республика труда. Невосполнимые черновики и другое. Но и это еще можно было бы исправить. Через несколько дней, собираясь в летнюю поездку, Вениамин Львович обнаружил мои опасные работы. Еще он мог вызвать меня из Рязани телеграммой. Все можно было бы исправить, если бы у Вениамина Львовича было ясное сознание реальности и понимание всей опасности моего положения. Но совсем небережно, даже небрежно, он позасовал все мои тайны в пакетик и без права на то, без ведома моего, отдал их перележать лето у Зильберберга, с которым связь Теуша была настолько открыта, что с равным успехом можно было хоть и в своей квартире оставить. По перечню отобранных материалов видно, что помимо того пакета был там и самовольно выписанный Вениамином Львовичем абзац из «Архипелага» за 10 лет до его публикации. Да что там? Настолько это казалось ему незначительно, что когда в конце лета я был у них и потом, затменно закружась, привез им же, беднягам, чемодан круга первого из нового мира, Вениамин Львович даже не вспомнил, не сказал мне, что обнаружил эти пьесы и передал их Зильбербергу. А Зильберберг был в отпуске дольше, чем Теуши. И гибисты ждали его возврата. Он вернулся и тут же, вечером, 11 сентября, они пришли и к Теушам, и к Зильбербергу. Захват гибистами пира и лагерных стихов нанес мне самый страшный удар за все теперь уже 25 лет моей литературной конспирации. Были разорваны и стоптаны 18-летние непрерываемые усилия. Но самое разгромное. В какой момент это меня постигло? Весь будущий архипелаг был у меня на руках. Еще только начатый. И все 200 слишком свидетельств бывших зэков, еще не нашедшие себе места, и все это теперь гинет и не будет оглашено уже никогда никем. И никогда эти загробные голоса не прозвучат. Тотчас пришлось мне сжигать и хранение, оставшееся в Рязани. А там было и невосполнимое, навсегда теперь утерянное. Так горько и провально мне стало. По небрежности, по неряшливости Вениамин Львович разорвал многотерпеливую нить, которую я плел из камерных сумерок, через воронки, пересылки, каторгу, ссылку, тайное сидение в торфопродукте и Рязани. Разорвал и даже не понял, что сделал. И предполагал тотчас дальнейшую со мною оживленную деятельность. АГБ изображала так, что искала только благого, автора той статьи. Теперь вызывали на допрос и Теуша, и Зильберберга. Первые вызовы на Лубянку не бывают легкие. Конечно, это было сотрясение для них. Но та статья никак не тянула на срок. А перетягивать шкурку на меня еще почему-то не решался дракон. Ошибся. И моего пира ГБ как не заметила. Пока. Через несколько месяцев пустили в ход. А следствие по статье Благова вскоре кончилось прекращением. Дело их закрыли. Но собственные промахи разрывали меня. Как же я мог не спасти дело твердо раньше? Мне стало трудно видеться с Вениамином Львовичем. Я отстранился от Теуши надолго. Надо было пройти годам и залечиться ранее, исправиться самому делу, не погибнуть, а даже наоборот, перейти в победу, чтобы горечь эта отступила и стало возможным видеться вновь. С 1970-го мы стали встречаться с Теушами снова, хотя без прежнего оживления. Они постарели, болели, вызывали страдания. Тем не менее, Сусанна Лазаревна великодушно не отказалась попытаться помочь и смягчить моей жене в нашем окончательном семейном разрыве. Нашла для этого силы сердца. У Вениамина Львовича все больше было сбоев и забытий. Он спешил кончить свою многолетнюю работу об исторических судьбах еврейства, высокую по взгляду, со многими важными мыслями. Я прочел ее с интересом и с пользой. Не имея каналов, Вениамин Львович просил меня сделать пленку и отправить ее Зильбербергу, к этому времени эмигрировавшему на Запад, с завещанием напечатать, без всяких изменений, исправлений, сокращений. Я сделал и послал. Но что-то не было отзыва, подумали, пленка не дошла. На самом деле дошла. В 1972-м я изготовил второй экземпляр ее. Отправил. Но Зильберберг не спешит и до сих пор. Отношения наши с Теушами последние годы были добрые, хотя прежняя дружба уже не восстанавливалась. В мае 1973-го Вениамин Львович скончался.
Прозвучала вторая часть цикла художественных чтений по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Помогай всем Господь!